Глава 16. В небольшом грузовом отсеке царил сущий хаос. Здесь явно поработали мародеры, распотрошившие снаряжение экспедиции. Расколотые ящики, обрывки одежды, под ногами хрустел и перекатывался мелкий мусор. Я присмотрелся. Кожух энергоустановки не вскрыт, так же, как и шторки технических люков. Значит, Шон не обманул. Оборудование, скорее всего, в порядке, если кукольник, конечно, не пошарил тут своими щупальцами. Винтокрыл был брошен год назад. Тварь поселилась позже, и оставалось лишь надеяться, что холодный металл не заинтересовал монстра. Далее находилось десантное отделение, где должно быть 8 изогнутых кресел. Их, видимо, демонтировали уже техники Альфы, заменив тройным ярусом автономных капсул. 6 мест, где можно полноценно спать. Грифон явно дорабатывали для длительного многомесячного рейда, превратив винтокрыл в мини-дом для небольшой группы путешественников. Даже маленький пищевой синтезатор ухитрились втиснуть. Тут тоже все было разбросано, похозяйничал народ теней. Далее кабина пилота, отделенная перегородкой. 2 длинных ложемента, разделенных центральным подлокотником, и полукольцевая консоль с мнемоническим управлением. На полу сиротливо чернело яйцо пилотского нейрошлема. Я едва не выругался, поднимая его. Но нельзя же так. Хрупкая и капризная штука. Консоль, индикаторы, вообще вся аппаратура темная и мертвая. Я осторожно занял место первого пилота, устраиваясь поудобнее, на мгновение прикрыл веки. Ну что, вспоминай. Ты же пилот, должен знать, что делать. И я знал. С самой первой минуты, как увидел винтокрыл, я знал, что это за модель, как она устроена, в чем ее недостатки и каковы сильные стороны. Мог рассказать о принципе работы импульсных импеллеров и режимах трансформации Тилвинга. Знал функции многочисленных клавиш и назначение древних аналоговых дубль-индикаторов над верхней кромкой остекления. Сложно описываемые чувства, но я представлял, что, как и в какой очередности нужно делать с такой же четкостью, как про описание слова «мама». Навык знания земной техники, видимо, проснулся не зря. Итак, первое. Подключение источника энергии, в нашем случае радиоизотопной ячейки, основного питающего элемента грифона. Убрать блокираторы, подключить преобразователи и... Сработало. Как только мои пальцы надавили нужную клавишу, вспыхнуло неяркое лимонно-желтое освещение. В пилотском и десантном отсеках по консоли побежали цепочки огоньков. На остекление спроецировалось окно дополненной реальности. Алое с тревожными символами, бегущими на фоне иконок аварийной ситуации. Разгерметизация, отказ одного двигателя, отказ правого тилт-ротора, потеря подъемной тяги, повреждение псевдоупора, опасные обледенения. Автоматически подключился модуль когитора. Женский голос с машинными интонациями доложил.
«Внимание, аварийный режим. Управление заблокировано. Внимание!»
«Кагитор, прием! Разблокировать управление!» — приказал я. Слова сами собой срывались с языка.
«Внимание! Голосовой маркер отсутствует в базе. Для доступа к системам управления необходимо пройти идентификацию личности».
Так я и думал. Управление военной техникой Земли в большинстве случаев было завязано на личный ДНК-ключ, либо сертификат-идентификатор, подтверждающий принадлежность к группе лиц, имеющих право управления. Проект «Космос» его рангами, рабочий специалист, эксперт, координатор, был обязан иметь подобный реестр. Недаром Вероника ловко считала все мои данные с подкожной метки. «Кагитор, приказываю провести идентификацию личности». Адаптивный гамма-кагитор отреагировал правильно. Вспыхнул зеленый огонек, ужалив меня сканирующим лучом. Спустя несколько томительных секунд позитронная матрица переварила информацию и мяукнула.
«Идентификация пройдена. Сигвард Морозов, ранг специалист, пилотская лицензия подтверждена. Все функции управления разблокированы».
«Сработало! Черт побери, сработало!» Консоль расцвела множеством разноцветных голографических индикаторов. Я быстро пробежался по основным, неосознанным движением пальцев, подстраивая конфигурацию под себя. И вышло это намного естественнее, чем возня со скрижалью и рунами. Итак, что дальше? Тестовый прогон всех систем. Заряд энергоячейки 91%. Эта птичка спокойно может летать еще сотню циклов. Кагитор исправен. Вокс-связь со всеми системами стабильна. Дублирующая аналоговая линия в норме. Навигация. Работает. Идет поиск доступных ВОКС-маяков. Универсальный пеленгатор тоже. Авторемонтные дроны. В наличии одна штука. Ресурс 35%. Несколько индикаторов принудительно заблокированы. Гирокомпас, что логично, учитывая отсутствие шарообразной формы единства. И барометрический высотомер тоже. Значит, давление в слоях атмосферы иное. Но это не так страшно. Есть альтернативные способы определить авиагоризонт. Диагностика двигательных систем. Диагностика узлов трансформации тилтвинга. Проверка давления гидросистемы. Включение электрообогрева и антиобледенение корпуса. Пробное включение импульсатора. Я ожидал этого момента с некоторым трепетом, потому что он определял, напрасным ли было наше путешествие. Утопленный лепесток пилотского стика отозвался небольшой вибрацией корпуса, а затем над головой раздался шелестящий рокот импеллера. Я тщательно следил за оборотами винта и температурой двигателя. Через пару минут стало ясно, ротор работает штатно. Птичка, по идее, могла взлететь. Сосредоточившись на тестовом прогоне систем, я едва не упустил момент, когда на «Атласе», мерцавшем в углу зрения полупрозрачным ореолом, зашевелился и начал двигаться зеленый сигнал, обозначавший Юки. Девушка, видимо, очнулась и зачем-то пошла от винтокрыла к черной пасти. Скальный выступ обрывался метрах в 50 от места посадки Грифона, и она преодолела половину этого расстояния, пока я глушил системы, стаскивал шлем и покидал винтокрыл. Чуть пошатываясь, танцующая в тени шла к краю. Я окликнул ее, но девушка не остановилась. Наоборот, ускорила шаг, немного припадая на одну ногу. В ее движениях чувствовалась какая-то рваная, отчаянная решимость. Видно было, что идти очень больно, но она все равно шла. Поняв, что она на уме у Юки, я бросился следом, побежал и успел перехватить практически у пропасти. Схватил в охапку, покатился вместе с ней по колючим камням. Прижал, перевернул, грубо тряся за плечи. «Куда? Ты что это задумала?» Девушка не сопротивлялась. Она всхлипывала, плечи дрожали, лицо было мокрым от слез. Впервые я видел, как танцующая плачет, навзрыд, закрыв лицо ладонями. Я отпустил ее. Проводница сжалась в комочек, продолжая плакать. В этот момент окончательно стало ясно, что, несмотря на всю чуждость, налет варварства и генетические различия вроде ушей, волос и строения черепа, местные такие же люди, как мы. «Хватит рыдать!» грубовато сказал я. «Слезами тут не поможешь».
«Зачем?»
расслышал я сквозь рыдание.
«Зачем, хозяин, спасать Юки?»
Слезы, изощренное женское оружие, отлично действующее на мужчин. Однако она вряд ли хитрила сейчас, учитывая предыдущую попытку суицида. Не успея я выскочить из винтокрыла, танцующая уже шагнула бы в пропасть, дышащую холодом в двух шагах от нас. «Я не хочу, чтобы ты умирала!» «Сядь, черт побери, и успокойся!»
«Что будет с Юки?» —
тихо спросила она, выполнив мое требование. Я смотрел в затылок цвета серого пепла и не находил нужного ответа. Да, я не хотел ее убивать и не собирался ей позволить покончить с собой, потому что эта смерть все равно будет на моей совести. Но что с ней делать? Отпустить здесь, обречь на смерть. Освободить где-то в круге и дать пинка под зад, опять попадет в рабство и разболтает много лишнего. Брать с собой нельзя. Во Фригольде Вероника может устроить дознание, и вся моя легенда пойдет прахом. Слабое звено, чемодан без ручки. Как же с тобой поступить, танцующая в тени? Оказывается, решить судьбу другого человека не так легко. «Что ты сама думаешь? Что с тобой делать?» — наконец спросил я.
«Юки нарушить клятву творящей», — тяжело вздохнула девушка, не поднимая глаз. «У Сигурда есть летающий корабль. Теперь Юки не нужна. Хозяин должен убить Юки».
«Зачем ты предала меня?»
«Юки хотеть стать свободный человек народа. Юки думать, что когти возвысить ее, если узнать о семени древа».
Снова всхлипнула она.
«Ошибаться. Им не нужна. Хозяину не нужна. Никому не нужна. Юки просит лишь о легкой смерти. Пусть Сигурд даст Юки нож. Она все сделает сама. Или пусть Сигурд отдаст Юки черной пасти».
«Почему ты хочешь умереть? Говори, черт побери!»
«У Юки нет жизни здесь. Она ошибаться, всегда ошибаться», — пробормотала девушка. «Всегда делать хуже, чем быть. Сначала народ ее изгнать, потом трелем быть, потом клятву творящей нарушать. Лучше умирать, чем жить».
«Успокойся». Я слегка приобнял ее за дрожащие плечи, чувствуя, что девушке требуется поддержка. «Расскажи, за что тебя изгнали?»
«Юки из септы шипов, но не их крови. Найденыш погибшего рода, чье имя стерли», — начала она, неохотно вжимая голову в плечи и упорно глядя вниз. «Вырасти в шипах. Там Юки обучать танцам с тенями, давать имя и давать муж. Старый фламин, восходящий, воля септы. Я быть его третьей женой, потому что две первые стали стары. Но Юки не хотеть тот старый муж. Она хотеть молодой, восходящий из луналиких. Юки увидеть его на Малом Тинге и встречаться потом. Луналики обещать Юки взять ее первой женой. Юки поверить. Она показать ему тайные тропы шипов. Луналики пришел, но не за Юки. Он и его септа хотеть мести».
«Твоя септа потеряла много людей из-за этого?» — спросил я, когда она замолчала.
«Тогда смертям быть», — неохотно призналась девушка. «Луналики отдать шипам долг крови, а недавно готовить тот набег. За это шипы ставить Юки печать равнодушия и изгонять, охотиться на нее.
«А тот луналикий, он остался жив?»
«Да, он посмеяться над глупой Юки, она ему не нужной быть».
История, конечно, была банальной и в общих чертах совпадала с той, что рассказала видящая. Значит, танцующая не врала. Ей действительно выпала злая судьба. Нелюбимый старый муж и молодой возлюбленный. Девчонка ведь была совсем молоденькой, так что результаты были предсказуемы и печальны. Да, Юки была виновата, но разве не искупила она свою нечаянную ошибку страданиями в рабстве, поменяв трех хозяев? Я ощущал к ней только жалость и желание спасти. Но ведь жизнь продолжается, Юки. Ты молода, красивая и должна жить.
Я не хотеть так жить. Я очнуться, увидеть твой корабль, понять, что не нужно быть больше, хотеть умереть, хотеть все забыть, чтобы не быть прошлого, не быть Юки, проснуться и все быть сон.
Ювейн.
В моей голове прозвучал давно молчащий голос.
Если ты хочешь спасти девчонку, ты должен лишить ее памяти. Это единственный выход. Ты и я сейчас на это не способны, но в нашей скрижали есть руна, которой это вполне по силам.
Азимандия Визу Аран. Белый дьявол говорил о Келледи, рунном мастере, способном стирать память своих жертв. И он был абсолютно прав. Выход все время находился у меня перед глазами. Вернее, покоился в скрижале. Если Азимандия лишит ее воспоминаний, я могу безбоязненно привести девушку в земной Фригольд. Только нужно придумать логичное объяснение, почему она ничего не помнит. Особенно для травинки. Снова врать. Я нахмурился. Но ложь была меньшим злом на весах жизни и смерти. Тем более мне все равно придется как-то выкручиваться, рассказывая о своих приключениях. Все эти сложности отходили на второй план перед возможностью сохранить ей жизнь. На шкале звездной крови серебрились 130 из 226 капель. Бой с кукольником вышел крайне затратным. Активация золотой руны требовала 240 капель. Осталось где-то найти 14 дополнительных и вдобавок регенерировать еще 96 капель. Я быстро прикинул шансы. Под пилюлями клыка с двукратной медитацией на пике можно восстановить 14 единиц в сутки. Мне что, придется задержаться здесь еще на неделю?
«Истинный восходящий не ждет, он приходит и берет», —
вновь заговорил голос.
«У нас есть руна феромонов, Ювейн, а в расколотых землях полно этих тварей».
Он предлагал снова поохотиться на червей, хотя при мысли об этом меня пронзила инстинктивная дрожь. Но это уже было похоже, пускай на дерьмовый, но план. «Если ты хочешь забыть, я могу тебе помочь, Юки. Если ты действительно хочешь», — с нажимом сказал я, глядя на проводницу. К моему удивлению, она все поняла с полуслова.
«У хозяина есть руна забвения?»
В глазах девушки появилась безумная надежда.
«Если Сигурд поможет Юки забыть, Юки будет служить ему вечно».
«Ты забудешь все, свое имя и свое прошлое, все, что составляет твою личность».
«Юки быть согласна», — быстро закивала девушка.
В виде раздумья на моем лице она вдруг упала на колени и умоляюще сложила руки.
«Хозяин, во имя Творящий, во имя Защитника, во имя всех Единых, Юки просит помочь ей забыть».
«Встань, я же просил. Я помогу тебе, но не сейчас. Сначала многое нужно сделать».
Нам действительно предстояло многое сделать. Для начала похоронить Шона и останки других землян в братской могиле,
накидав над их телами приметную пирамиду из камней. Затем убрать мертвые побеги кукольника, обвившие птичьи лапы винтокрыла, полностью проверить и очистить корпус от корней и ледяных наростов. Я запустил авторемонтного дрона, и он занялся поврежденным коленом псевдоупора. Его необходимо привести в норму, иначе следующая посадка может стать последней. Я облазил весь винтокрыл, тщательно осматривая повреждения. Экспедиция проделала невероятную работу, восстановив аэродинамический контур импеллера и трансформационные узлы Тилтвинга. Конечно, львиную долю работы выполнили дроны, недаром они почти полностью выработали ресурс. Однако без опытного специалиста тут не обошлось. Я бы с удовольствием познакомился с предыдущим пилотом, но, увы, Шон даже не назвал его имени. Выяснилось только прозвище винтокрыла. Когда обшивка очистилась от белого налета, стала видна широкая черная стрела на фюзеляже и замысловатая надпись на латинице «Одиссей». Как бы там ни было, они справились. Да и Грифон — отличная машина. Даже потеряв один тилт-ротор, начисто срезанный руной, он сохранял достаточно подъемной силы для полета. Да, на одном импеллере, да, без турборежима, да, исключительно как древний вертолет. Но он мог взлетать, лететь и садиться. Насчет управляемости, конечно, возникали вопросы, однако я был уверен, что с помощью Кагитора справлюсь. Оставался важнейший вопрос — безопасный маршрут. Судя по сохранившимся координатам, Грифон сбили примерно в 50 километрах отсюда. Затем он планировал в режиме авторотации практически на одном крыле. Совместив свой атлас и навигационные карты экипажа, я вывел несколько окружностей зон возможного поражения и был неприятно удивлен. Судя по всему, руна наблюдателя прилетела из сияющего столпа. Он был ближайшим отмеченным аванпостом Альфа-разума. Скорее всего, столб контролировал огромный район, в том числе ту зону, в которой мы сейчас находились. И как избежать нового обстрела, когда мы поднимемся в воздух? И тут мне на выручку пришел голос. Он объяснил несколько очень важных вещей, за которые другие пилоты могли бы продать душу. Во-первых, наблюдатель не запрещал летать в принципе. Он просто защищал границы вокруг запретных зон, которых в единстве имелось немало. Причем это были не только его аванпосты и некие небесные острова, но и титанические сооружения, напрямую влияющие на функционирование единства, либо закрытые по каким-то причинам карантинные территории. Проникнуть туда воздушным путем было невозможно. Во-вторых, наблюдатель выслеживал и безжалостно уничтожал летающих маток червей, чтобы не допустить их размножения. И в-третьих, основными глазами и ушами наблюдателя были вездесущие техниты, присутствующие повсюду в единстве. Но они не были разумны сами по себе, представляя некую сеть, и определяли противника по ряду косвенных признаков. Например, присутствие хитина и яда червей на борту воздушного судна гарантированно могло привести к рунной атаке наблюдателя. Просто корабль, как я уяснил, принимался за особь червей. А что это было на самом деле? Груз, трофей или же замаскированная хитрая инсектоидная тварь, наблюдателя не волновало. То же самое было с числом людей внутри аппарата. Так как матки несли огромное количество коконов, флайинг сотни пассажиров мог вполне подвергнуться неожиданному уничтожению. Отдельно нюанс касался высоты полета, так как, по моим предположениям, в безвоздушном пространстве концентрация технитов резко падала. Наблюдатель крайне негативно относился к заатмосферным полетам. Но если соблюдать эти нехитрые правила, не брать с собой туши червей и много народа, не нарушать высотный потолок и избегать запретных зон, то можно было вполне уверенно летать, особенно знакомыми маршрутами. Мы долго работали, приводя винтокрыл в порядок. А потом долго отдыхали, забаррикадировавшись внутри. Я составил полетный план, еще раз проверил все и занес в навигационную систему маршрут, конечной точкой которого был фрегольд неба. Его координаты имелись у экспедиции. И теперь, разглядывая карту, я понимал, что нас разделяет почти 1000 километров. Далековато унесли Сигурда два портала. Нужно было пересечь всю теневую полосу, а затем 300 километров расколотых земель. Много на первый взгляд, но для Грифона, даже такого инвалида с одним импеллером, не более 6-7 часов полета. Когда золотое свечение вновь медленно разлилось на горизонте, мы были полностью готовы к взлету. Все люки задраены, аппараль закрыта. Бортовые огни ярко светились, а лучи прожекторов разрезали тени. Я бросил последний взгляд на Юки, крест-накрест пристегнутую к ложементу ремнями безопасности. Надел нейрошлем И когда мир вокруг синхронизировался и расцвел индикаторами дополненной реальности, плавно утопил пилотский стик. Гудящий импеллер превратился в туманный диск. Винтокрыл шевельнулся и медленно, неохотно поднялся в воздух. Завис на небольшой высоте. Я проверил управляемость и курсовую устойчивость, заставив машину покрутиться вокруг собственной оси и порыскать в стороны. И начал медленно набирать высоту, выходя на заданный маршрут. Получилось. Мы летели, черт побери. Мы летели. И на лице танцующей был откровенный ужас. А я, наоборот, наслаждался каждым мгновением. Внизу мелькали скалы, ущелья и бесплодные пустоши черной пасти. С каждой минутой мы отдалялись от нее, навстречу сиянию древа на далеком горизонте. Я тешил себя мыслью, что если все пройдет хорошо, то очень скоро я увижу травинку. Для этого оставалось совсем немногое сделать. Всего-то найти и упокоить сотню-другую червей, собрать звездную кровь, выпустить из руны злобную Кэл-Леди и заставить ее выполнить наши требования.